Я хотел бы проповедовать на тему, которую вы уже видите в проекторе, о Евангелии. Евангелие, как переводится «благая весть», является сердцевиной христианства. То есть самое главное, что есть в христианстве, оно заключено в Евангелии. По сути, христианство и начинается, и заканчивается благой вестью. И не зря даже часто отдельно весь Новый Завет, все 27 книг Нового Завета называют Евангелием. Потому что, по сути, весь Новый Завет и весь, по сути, Ветхий Завет говорит как раз о Евангелии, о благой вести. Давайте все с вами вместе откроем послание к римлянам. 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению». Да, благовествование, как раз благовествовать Евангелие. Апостол Павел пишет, что он не стыдится благовествовать Евангелие. И почему? Потому что Евангелие, как он говорит, это сила Божья ко спасению. То есть не то, что в Евангелии заключена сила для спасения. Евангелие и является той силой, которая способна спасти любого человека. И по сути, если мы хотим, чтобы наши знакомые, наши родственники, они были спасены, то, согласно этому стиху, нужно проповедовать Евангелие, потому что только благодаря Евангелию человек может спастись. Только в Евангелии есть та сила, которая может возродить человека. Дело в том, что сейчас в мире достаточно популярно такое учение, набирает обороты, учение о единой религии. И согласно этому учению, все религии, они ведут в одно место. Да, будь то христианство, мусульманство, буддизм. Можно следовать с людьми, и они скажут, что вообще-то Кришна – это Бог-Отец, и поэтому все это одно и то же. Люди, мусульмане, говорят, что Аллах – это тот же самый Бог, который явлен нам через Писание. И однажды здесь мы проводили молодежку, я вел, у нас тема была о практической жизни христианина. И на молодежке присутствовал мусульманин. И в конце он подошел ко мне и говорит: «А у нас все так же. Вот как вот ты сегодня говорил, в мусульманстве все так же». И он много приводил тоже аргументов, пытался меня убедить в том, что вообще-то различий как таковых-то и нет. В принципе, практическая жизнь христианина, практическая жизнь мусульманина, она во многом схожа. Да и вообще, в принципе, все это одно и то же, просто вот то дано для более восточного населения, а христианство дано евреям и там европейскому населению. Да? Но стоп, а как же Евангелие? Только Писание, только Библия содержит эту благую весть. Как же Евангелие? Ведь написано, что только именем Иисуса Христа можно спастись. Написано, что нет ни одного имени под небом, которым может спастись человек. Иисус Христос о себе говорил, что Он есть путь, истина и жизнь. И написано, что никто не может прийти к Богу, как только через Христа. Как же Евангелие? Ведь в других учениях, в других религиях, а вообще во всех мировых религиях, нет такой вести, которая есть как раз в Библии, которая есть в христианстве. Евангелие, весть об Иисусе Христе. Поэтому это очень важная тема, и слава Богу, что мы можем изучать эту тему, можем познавать это. Бог открыл нам эту весть о спасении через свое слово. И около года назад здесь в церкви мы проходили небольшой группой, проходили курс «Взрыв евангелизации». Проводил его Андрей Голубцов. Очень интересный курс. И автор этого курса, Джеймс Кеннеди, он подметил такую очень серьезную проблему. Этот курс был написан примерно в 60-х годах 20-го столетия американским проповедником, евангелистом. И он отмечал, что в Америке, в американских церквах, в Америке очень много баптистских церквей. Очень много людей ходят в церковь, очень многие люди считают себя верующими, но при этом они не знают Евангелия. Он ко многим людям ездил, общался с ними, разговаривал и приходил к выводу, что они не знают Евангелия. Он их спрашивал: так в чем же суть Евангелия, зачем пришел Христос на землю? И люди не могли дать вразумительного ответа. То есть проблема очень серьезная, а учитывая важность этой вести, да, проблема приобретает еще более серьезный оттенок. Поэтому очень важно об этом говорить. И вначале хоть это немного и противоречит принципам проповеди, вначале я хотел бы поговорить немножко о нашей ответственности. То есть не в конце об этом говорить, да, а вначале, перед тем, как мы перейдем непосредственно к Евангелию, к самому. О нашей ответственности, говорить о нашей ответственности. И наша ответственность, да, как уже написано, это распространять благую весть. Давайте мы с вами откроем один очень интересный стих, который написан в книге пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих. Итак, книга пророка Иезекииля, 3 глава, стих 18. И здесь Бог обращается с очень интересными и важными словами. Я прочту. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». И в некоторых других местах Писания мы видим, что ответственность за людей, если мы им не говорим, она лежит на нас. И мы знаем, мы видим в Писании повествование о страшном суде, о великом страшном суде, который ждет всю вселенную, где люди будут судимы, и люди, не знавшие Евангелия, люди, не отдавшие свою жизнь Христу, они, написано, будут брошены в озеро Огненное на вечные мучения. Мы об этом знаем, мы верим в это. Это является одной из доктрин христианства. И когда мы в это верим, то мы просто должны, мы обязаны говорить людям о Христе. Мы должны... Каково наше сердце, когда мы знаем о том, что ждет людей, которые окружают нас, и когда мы не говорим об этом? Написано, что Бог из нас спросит, взыщет кровь этих людей от наших рук. Да? Например, два солдата сидят в окопе, и один солдат говорит, о, я сейчас побегу по тому полю и перебегу вон на ту сторону, а другой солдат точно знает, что это все поле в минах. Да? Какова его ответственность, этого солдата? О чем он будет говорить? Он будет сидеть и говорить, да, пожалуйста, иди. Нет, он говорит, он не даст ему пойти, он скажет, постой. Это все поле в минах, ты умрешь. По крайней мере, он расскажет человеку, что его будет ждать, если он пойдет по этому пути. Он покажет ему другой путь. Поэтому и наша ответственность, когда мы знаем о двух путях, мы четко видим в Писании, есть два пути. И когда мы видим, что люди идут по широкому пути, когда мы знаем конец этого пути, наша ответственность – говорить людям Евангелие. Ценность человеческой жизни очень велика, и мы должны это понимать. Мы должны людям объяснять, что ждет их, если они будут идти по этому пути и дальше. И поэтому Писание, апостол Павел говорит, называет нас всех посланниками от имени Христа. И Писание призывает всех нас примирять людей с Богом, призывать людей к примирению с Богом. И если посмотреть на жизнь Павла, как он относился к проповеди Евангелия, то он писал, что он... о себе, что он говорил, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, лишь бы проповедовать Евангелие. Апостол Павел говорит, что от всего отказался, все посчитал тщетою и написал дальше, что сие делаю для Евангелия, это я делаю для Евангелия, чтобы проповедовать Евангелие. То есть мы понимаем, что на нас лежит ответственность в распространении этой благой вести. И теперь давайте перейдем непосредственно к рассмотрению сути Евангелия. Специально как раз, слава Богу, у нас есть возможность использовать проектор, чтобы мы видели какие-то основные мысли, мы видели, как эта тема раскрывается, чтобы мы понимали логический ход мыслей и могли при этом и сами лучше узнать суть благой вести и имели возможность другим это рассказать. Да, мы увидели, что это важно, и поэтому, если есть возможность, записывайте места Писания и какие-то основные пункты, чтобы и другим иметь возможность рассказать об этой замечательной, благой вести, благой, то есть очень радостной вести. Итак, Евангелие начинается с природы Бога. То есть, в первую очередь, в основе Евангелия лежит понимание природы Бога. И в Писании очень многое мы можем читать о Боге. По сути, все Писание нам говорит о Боге. Даже когда мы изучаем какие-то главы и отмечаем, например, упоминание Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа, зачастую в учебниках мы видим такой совет, что не стоит везде отмечать, потому что иначе вся Библия будет изрисована. Все Писание говорит о Боге. И в первую очередь понимание Благой Вести исходит из понимания природы Бога. И что нам Библия говорит о Боге? Библия говорит нам о том, что Бог, Он праведен. Да, мы не будем открывать сейчас все ссылки, потому что время у нас ограничено, а ссылок будет много. Да, Писание однозначно говорит о праведности Бога. Писание говорит, что все пути Божьи неправедны, все суды Божьи неправедны. То есть Писание также говорит о том, что Бог, Он справедлив, что Бог, Он является справедливым судьей, и все суды Его, они справедливы. То есть не то, что мы можем говорить, что в данном случае Бог был прав, а нет, мы не имеем такого права, потому что это аксиома. То есть по факту всегда Бог поступает справедливо. Ему намного больше известно, чем нам, и поэтому Его решения, они справедливы. Далее Писание говорит нам о том, что Бог свят. В книге пророка Исаии, пророк Исаия в 6 главе, он описывает, когда он оказался перед Богом, и он увидел, как херувимы восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть Бог, Он отделен от греха, Ему чуждо понятие греха, то есть Бог, Он безгрешен, Он свят. Также Писание говорит нам о том, что Бог добр, Он благой, Он добрый. И это на самом деле очень хорошо, что Бог добрый, потому что мы бы были в ужасе, узнав, что Бог злой. Представляете, да, мы бы узнали, что злой Бог сотворил эту вселенную. На что тогда нам надеяться? Злой Бог стоит у начала начал. Да, поэтому это очень хорошо, что Бог справедлив, что Бог добр. Это очень радостная уже весть. Это очень хорошо. Также Писание говорит нам о том, что Бог, Он сущий. Да, это одно из имен Бога, сущий. И Иегова или Яхве, как по-разному можно произнести. То есть Бог самосуществующий, имеющий жизнь в самом себе. То есть Бог самодостаточен. Наша жизнь зависит от очень-очень-очень многих факторов. Но Бог, Он ни от кого, ни от чего не зависит. Бог самодостаточен. Также мы видим, что Бог все делает для себя. И написано, что Бог вселенную сотворил для себя. Ему не было никакой необходимости сотворить эту вселенную. Он не испытывал чувства какого-то недостатка, неудовлетворенности. Бог сотворил эту вселенную не для кого-то, а только для себя. Четко написано, что Бог творец и сотворил все для себя. Написано, все для Него и все им стоит. Также мы видим в Писании, что Бог, Он не может пойти против себя, не может Божьи поступки противоречить Божьей природе. Да? Если Бог свят, то Он не может согрешить. Бог не может, если Он Бог справедлив, Он не может закрыть глаза на беззаконие. То есть Бог не может пройти против своей природы. Да, и как мы уже сказали, что Бог является Творцом. И в Бытие написано, что сказал Бог и сотворил все небо и землю. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что Христос все сотворил, и опять же, для кого? Для себя. То есть Писание нам рисует картину большого, могучего Бога, который сотворил эту вселенную и который справедливо судит эту вселенную. Далее, если мы посмотрим на греховность человека, на состояние человека, то нам уже немножко более станет ясно суть проблемы. То есть вначале мы сказали о Боге, о том, насколько Бог велик и насколько Бог свят, добр, чист и справедлив. А теперь интересно посмотреть на нас. То есть после того, как мы посмотрели на Бога, посмотреть на нас. Кто же такие люди? И вот мы с вами говорили, что Бог сотворил всю Вселенную. Он сотворил звезды, планеты, землю, горы, реки, моря. И вся Вселенная, если мы изучаем астрономию или увидим, как все Вселенная, как все четко работает, мы увидим, что вся Вселенная, она послушна Богу. Как Бог сказал, вся материальная Вселенная, она вся послушна Богу, она так и работает, по Божьим законам, по Божьим правилам. И в этой Вселенной только человек, он сказал Богу нет. Только человек ослушался Бога, только человек пошел против воли Божьей. И из-за одного греха Адама, из-за одного греха пострадала вся Вселенная. То есть сколько мы согрешаем, и иногда думаем, а ничего страшного, да? Но при этом, насколько этот поступок, насколько это событие говорит о святости Бога, что из одного греха до сих пор страдает вся Вселенная. Давайте с вами прочитаем стих, очень интересный стих, который описывает вердикт Бога по отношению к человечеству. Бытие, 6 глава, 5 стих. Это событие еще произошло до потопа. До потопа Бог посмотрел на землю и написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть Господь посмотрел на свое творение и видит, что все мысли человека, то есть все люди, все мысли людей, все сердца людей, и как здесь написано, помышление сердец людей зло во всякое время. То есть человек сам по себе, сердце человека, оно зло во всякое время. Причем не просто сердце, а вот как здесь написано, самая вот начальная мотивация человека, она зла. Начальная искра, которая дает дальнейшее уже развитие каким-то мыслям и решениям, вот это уже зло. Это уже зло заложено в человеке. Мысли человека и помышления сердец человека зло во всякое время. То есть причина заключается в нашем сердце, в сердце человека. По сути, все беды, все проблемы, которые существуют во Вселенной, все войны, все убийства, они все из-за нашего сердца. То есть причина этих проблем заключена не в каких-то внешних обстоятельствах, а внутри, в нашем сердце. И далее, уже после потопа, Бог сказал такие слова. Бытие, 8 глава, 21 стих. После потопа написано: «Сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». Тут помышление как наклонность. То есть человек склонен к злу. Причем написано от юности, зло от юности. Не раз уже Александр Николаевич говорил пример про детей. Что если, например, мы возьмем ребенка и посадим его в комнату, наполненную игрушками. Будет много игрушек. И мы увидим, с какими игрушками ребенок играется, а какие игрушки ребенок отвергает. Мы возьмем игрушку, которую ребенок отвергает, и дадим ему. Мы увидим, что он ее откинет. Он говорит: я не хочу с ней играться. Мы еще раз ей дадим ему эту игрушку, он ее откинет. Он: нет, она мне не нравится. И тут, если мы возьмем, посадим другого ребенка и дадим ему эту отверженную игрушку, то первый ребенок сразу захочет эту игрушку иметь у себя. И этому детей не надо учить. Эта эгоистическая природа, она заложена в каждом человеке от юности. То есть такой вердикт вынес Бог человечеству. И это истина, что от юности все наши помышления, все наши наклонности, они злы. Такова реальность. И в этом заключается суть всей проблемы. И когда мы вообще говорим о грехе, когда мы говорим о греховности человечества, мы часто думаем, что, ну, грех – это что-то такое страшное, это убийство, воровство, вот то грех. А так, немножко по мелочи, ну, разве это грехи, все так живут, да? Но Писание четко нам дает определение греха, что грехом являются не только наши противоправные действия, но также и слова, также и мысли. Иисус Христос, когда говорил в Нагорной проповеди, Он, по сути, объяснил израильскому народу и нам истинное понимание заповедей. Он говорит, сказано не прелюбодействие, да? А Иисус говорит, а на самом деле, ведь если в уме уже посмотрел с вожделением на противоположный пол, уже прелюбодействовал, уже согрешил. То есть даже в мыслях. Написано, что не убивай, а Иисус Христос говорит, но если сказал брату своему дурак, уже согрешил. Потому что уже, по сути, в мыслях, словах оскорбил человека, убил его. То есть Писание говорит нам о том, что грехом являются и мысли скверные, и слова наши плохие, и поступки, более того, и бездействие, когда Бог призывает нас молиться, любить ближнего своего, изучать Писание, а мы этого не делаем, по сути, мы также согрешаем против воли Господней. И это все является грехом. И здесь очень интересно на таком примере увидеть состояние человечества. Иллюстрация «Три греха в день». Допустим, мы возьмем человека, который согрешает всего лишь 3 раза в день. Причем такие незначительные грехи, он там раздражается, плохо о ком-то подумал, что-то сказал не так, 3 раза в день всего лишь. По сути, это ангел во плоти, то есть все остальное время он живет свято. Такой ангельский человек. И вот 3 раза в день всего лишь, да? Но за год уже будет 1000 грехов, а за 50 лет жизни 50 тысяч преступлений. И 50 тысяч преступлений. Представьте, какой бы вердикт вынес любой человеческий судья, человеку, любой мирской судья, человеку, преступнику, который совершил бы 50 тысяч преступлений. Достаточно одного преступления, чтобы признать человека виновным. Но мы, когда, по сути, предстанем пред судом Бога, мы ведь читаем, что Господь знает все тайное, все она знает, и Господь будет судить все наши дела, поступки и мысли. И когда мы предстанем с 50 тысячами согрешений, то мы понимаем, что действительно положение очень плачевное. Никаких, по сути, шансов нету. То есть греховность человека, она действительно велика. И здесь также можно посмотреть, что Писание об этом говорит еще. И когда мы понимаем эту греховность человека, когда мы понимаем состояние, в котором находится человек, тогда нам понятны, например, слова пророка Исаии, когда он говорит, что вся праведность наша, как запачканная одежда. То есть Исаия смотрит на поступки людей, смотрит на попытки людей быть праведными, и он говорит, все это как запачканная одежда. Никаких шансов жить святой жизнью. И поэтому, когда апостол Павел рисует картину мира, когда он в послании к римлянам, перед тем, как перейти непосредственно к изложению Евангелия, когда апостол Павел рисует картину мира, он описывает просто ужасающее состояние человечества. Давайте с вами вместе откроем послание к римлянам, 3 главу. Послание к римлянам в 3 главе. Апостол Павел перед тем, как перейти непосредственно к изложению благой вести, он описывает, а что на самом деле сейчас происходит с человечеством. Он описывает реальность. И здесь он говорит с 9 стиха, со 2 части. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, то есть как евреи, так и язычники, все под грехом. Далее, как написано, нет праведного ни одного. То есть удивительно, не то, что большинство неправедны, нет, он говорит, ни одного нет праведного. И чтобы подчеркнуть важность этой мысли, чтобы не было такого, ну, он всего лишь в полпредложения сказал эту мысль, значит, в принципе, может быть, он имел в виду другое, это не так важно, либо еще что-то. Нет, апостол Павел дальше еще и раз, и еще раз повторяет ту же самую мысль, но уже немножко с разных сторон, разными словами. Он пишет, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро. И опять же, нет ни одного. То есть снова и снова ни одного. Никто. 13 стих. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Апостол Павел здесь цитирует Давида. И по сути, с тех времен, когда этот псалом написал Давид, прошло уже около 1000 лет. И апостол Павел пишет, что ситуация не изменилась. Как тогда Давид говорил, что нет праведного ни одного, так и сейчас. Картина осталась такой же. Нет ни одного человека, о котором Бог бы мог сказать, вот он праведный. И далее в 23 стихе апостол Павел еще раз повторяет эту мысль. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Апостол Павел четко дает понять текущее состояние людей, что все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей. И когда мы понимаем природу Бога, Его святость, Его справедливость, и когда мы видим состояние человека, то невольно задается вопрос, а как же быть? Если Бог будет нас справедливо судить, то у нас не останется никаких шансов. Бог добр, а мы нет. И что Богу делать с нами? Бог справедлив, а мы нет. И если Бог, справедливый Бог, простит нас просто, то Он уже больше не справедливый. Бог святой, а мы нет. И если святой Бог, Он просто пустит нас к себе, возьмет нас к себе в общение, то Он больше не будет святым. Поэтому говорится в послании неоднократно о том, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. Апостол Павел писал, что неправедные Царство Божьего не наследуют. Не может святой Бог свое общение допустить несвятых людей. Ведь иначе его святости конец. Иначе он больше не будет святым. Не может справедливый Бог допустить к себе грешных людей. Не может он просто так их простить. Иначе он уже больше не справедливый Бог. То есть мы согрешили против всего, против друг друга, против Бога. И что Богу с этим делать? И здесь нельзя сказать, что все, в принципе, согрешили, все так живут. Я, может, даже немножко выделяюсь на фоне других в своей праведности, что немножко лучше, чем другие. Так не получится, да, потому что Бог устанавливает стандарты. И согласно этим стандартам нет праведного ни одного. Послание к римлянам. Послание к римлянам, 3 глава, 19 по 20 стих. Как раз апостол Павел об этом пишет. Потому что делами... 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. То есть Бог дал закон, Он показал в законе свои стандарты, свою норму. И согласно этим стандартам, все мы согрешили. Более того, видя эту норму, понимая, насколько праведен Бог и насколько мы грешны, мы понимаем, что нам невозможно своими силами как-то добиться этой праведности. И написано, что делами закона, то есть делая все по закону, стремясь делать все по закону, невозможно оправдаться. И удивительно, когда некоторые люди пытаются как-то своей святостью, своими делами что-то сделать перед Богом, как-то добиться прощения, добиться оправдания. По сути, Бог, Он установил стандарт. Он сказал, да, можете пройти в Царство Небесное. И вот есть планка. И Иисус Христос говорил о том, что это 100%. Он говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть, если вы совершенны, если вы без греха, тогда да. Тогда, в принципе, приходите в Царство Небесное. Вы можете войти. Но мы, как с вами уже прочитали, мы понимаем, что эта планка, она недостижима. И в послании к Иаковам Иаков писал о том, что мы можем исполнять весь закон, мы можем жить праведно, но если мы хотя бы в чем-то одном согрешим, если мы приступим хотя бы одну заповедь, одну статью закона, то мы, по сути, преступники перед всем законом. Если человек пришел в суд и говорит, что я, в принципе, жил хорошо, но только одно нарушил, этого ничего не значит. Он является преступником перед законом. И можно просмотреть эту мысль в такой иллюстрации, как грабитель банка. Да, представим, что человек ограбил банк, его поймали, привели в суд, признают его виновным, а человек говорит, господин судья, я украл всего лишь 10 тысяч долларов, тем более я их вернул. Более того, никто при моем ограблении не пострадал, я не успел эти деньги потратить. Простите меня, я больше не буду. Да, и что делает судья? Может ли он его простить? Ведь судья руководствуется понятиями о справедливости, продиктованной законом. И закон гласит, что за нарушение, за воровство идет наказание. И неважно, как жил преступник до этого, какой жизнью он жил, он нарушил какую-то статью закона. И судья, если он справедливый судья, он не может просто так человека отпустить. А Бог, он намного более справедливый, и Божий закон, он очень требователен. И поэтому получается немножко такая проблема, да, Бог, он хороший, а мы нет. И непонятно, что Богу с нами делать, он не может нас просто простить. Часто люди говорят, ведь Бог есть любовь, он может нас просто так взять к себе и всех принять в свое царство. Да, и по сути Бог бы мог сказать, да, конечно, идите все ко мне, и Гитлер, и Иуда, и сам дьявол тоже. Да. Но Бог четко сказал, что каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. И по сути, из-за характера Бога, из природы Бога, из того, что Он есть любовь, и проистекает его гнев на наше беззаконие. Например, когда мы любим человека, когда мы любим детей, мы ненавидим аборты, мы ненавидим, когда или мы гневаемся, когда происходит убийство. Например, мы прочитаем в статье, в газете новость о каком-то маньяке, о том, что задержан человек, который 20 лет назад украл девочку, держал ее в подвале и каждый день над ней издевался. И когда мы прочитаем об этом человеке, как мы себя будем чувствовать? Апатично. Мы не будем чувствовать какое-то безразличие, да? Мы будем чувствовать какой-то гнев. Как так? Этот человек достоин наказания. Поэтому, если мы чувствуем гнев по отношению к человеку, то тем более праведный Бог, который не знает греха, который святой, тем более Он гневается на наши согрешения. И в псалмах написано, что Бог ненавидит беззаконие. Более того, Бог ненавидит делающих беззаконие. Бог гневается, потому что Он любит, и когда Он видит, как люди нарушают Его заповеди, написано, что Бог гневается. А представим, если вот этого маньяка судья бы отпустил и сказал ему: «А, все в порядке, ты свободен, ты, в принципе, раскаялся, ты неплохой человек». Мы бы сразу же возмутились: как так, что за судья? Это несправедливый судья, убрать его. И то же самое и про Бога. Он не может просто так закрыть глаза и сказать: ну ничего страшного, в принципе, я люблю вас, поэтому приходите ко мне. Нет, Бог свят. Он не может пройти против своей природы. Он не может пойти против себя. Он, его справедливость, она требует наказания для всего человечества. Очень интересный стих. Очень интересное местописание. Давайте с вами откроем. Это Исход, 34 глава. Исход, 34 глава, 6 по 7 стих. Здесь также описывается характер Божий. 6 стиха. «И прошел Господь пред лицом его, пред лицом Моисея, и возгласил: Господь, Иегова здесь, Яхве, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Очень такое хорошее качество Бога. Так читаем и радуемся. Слава Богу, что у нас такой Бог. Далее мы читаем: «Бог, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». То есть здесь не написано о том, что есть три рода грехов. Есть вина, есть преступление, есть грехи. По сути, здесь написано, что Бог прощает всякие грехи. И это очень хорошие слова. Но далее: «Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». И немножко возникает противоречие. Как так? Написано же «прощает», но при этом не оставляет без наказания. Еще очень интересное местописание в притчах описано. Притчи, 17 глава. Притчи, 17 глава. 15 стих. Написано: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость перед Господом». То есть любой, по сути, кто говорит грешнику, беззаконнику: «А, ты прав, все в порядке, ничего, ты все правильно делаешь», написано, что это мерзость перед Богом. Написано, что если человек виновен, а его кто-то оправдывает, написано, это мерзость перед Богом. Но при этом мы читаем о том, что Бог оправдывает нечестивого. И здесь мы подходим к самой такой серьезной проблеме, почему как раз и пришел Христос на эту землю. То есть мы дошли до такого состояния конфликта. Человек грешен и не может войти в Царство Небесное. Бог праведен, и Он обязан. Это соответствует Его природе. Он просто обязан нас наказать. Но при этом Бог любит нас. Он создал нас, и Он любит нас. И как же нам быть вместе с Богом? Как Бог может нас оправдать? Ведь мы как с вами прочитали, что нет праведного ни одного. Никто не может никакими усилиями никак заслужить то почетное звание праведен, что мы праведны перед Богом. Никто не может заслужить своими силами. И поэтому мы приходим к вопросу, как же справедливый Бог может прощать беззаконников и при этом оставаться справедливым? Как справедливый, как святой Бог может призывать в свое общение людей, призывать к себе людей, пускать людей в свое царство и при этом оставаться святым? И ответ заключен как раз в кресте Иисуса Христа, как раз о чем мы пели до начала проповеди. И сейчас мы с вами поговорим о роли жертвы Иисуса Христа. И очень детально описал об этом Павел в 3 главе послания к римлянам. Я слышал, что некоторые говорят, если бы всю Библию уничтожили и им дали бы возможность оставить только одно место Писания, то они бы выбрали именно вот эти стихи, потому что в этих стихах, по сути, заключена суть Благой Вести. Римлянам 3 глава, с 24 по 26 стих, я прочитаю с 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». И здесь мы читаем об основных доктринах христианства, в которых заключена благая весть. И первое, что здесь написано, это искупление. Написано «искуплением во Христе Иисусе». То есть мы получаем оправдание именно искуплением во Христе Иисусе. Слово «искупить» значит заплатить цену, то есть выкупить на рынке раба, освободить раба, выкупить раба из рабства. И в данном случае мы считаем, что цена – это жизнь, это смерть Иисуса Христа. То есть Иисус Христос заплатил цену тем, что Он умер на кресте и выкупил нас. То есть, чтобы Божий гнев был удовлетворен, чтобы Божья справедливость была удовлетворена, должна быть заплачена цена. И эту цену на кресте заплатил Иисус Христос. И когда Иисус Христос на кресте умирал, последним его словом было «совершилось». Это бухгалтерский термин, который можно также перевести как «оплачено». То есть Иисус Христос принес свою жертву и сказал «оплачено». То есть Он оплатил наши грехи. По сути, Писание говорит о том, что возмездие за грех – это смерть. И мы должны были умереть, но Христос умер за нас на кресте. Писание говорит о том, что Бог должен был нас оставить, отвернуться от нас, но мы видим, что на кресте Бог оставил Иисуса Христа за нас. И второе, о чем мы здесь видим в этом тексте, это умилостивление. Это еще одна очень важная, основополагающая доктрина христианства. Мы здесь читаем, что Иисуса Христа Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. Через веру. Умилостивление – это жертва, которая как раз приносится для того, чтобы удовлетворить оскорбленную Божью справедливость. Только благодаря жертве Иисуса Христа, которую Он принес, Божье требование справедливости, оно было удовлетворено. То есть Христос своей жертвой, Он умилостивил Бога. И теперь получается, как Бог может быть и праведным, и при этом оправдывающим нечестивого? Как может Бог оправдывать грешного человека и при этом оставаться справедливым? Мы читаем в послании к Римлянам, что только благодаря жертве Иисуса Христа. Потому что жертва Иисуса Христа умилостивила Бога, умилостивила, удовлетворила Божий гнев. То есть мы видим, что Бог правящий, Бог справедливый, Бог праведный и любящий одновременно. И в своей праведности Он провозглашает, что мы должны умереть, но в своей любви Он сам платит эту цену за наши грехи. В книге пророка Исаии описано, что все мы блуждали, как овцы, все мы совратились, каждый на свою дорогу, но Господь на Иисуса Христа возложил все наши грехи. И дальше жертва Иисуса Христа названа умилостивительной жертвой. В книге «Послание Галатам» написано, что Христос искупил нас от проклятия закона, Каким образом? Сделавшись за нас проклятием, Он заменил нас на кресте. На том кресте должны были висеть мы, каждый из нас, потому что мы заслужили этого. По сути, есть только два пути, как можно расплатиться, рассчитаться со своими грехами, как можно понести наказание за свои грехи. Одно наказание – это вечность в аду, а один путь – это вечность в аду, а другой путь – это через Христа. Потому что Христос уже понес это наказание на Христе. Христос, Он, когда Он висел на кресте, то полнота Божьего гнева пала на Христа. Полнота Божьего гнева, которая должна была пасть на нас за наши грехи, она пала на Иисуса Христа. Далее, в этих стихах также мы видим такие слова, как 24 стих, «получая оправдание даром по благодати Его». И слово «дар», оно переводится как еще, если посмотреть в словарь Стронга, переводится как «напрасно», то есть без повода. Про Иисуса Христа написано «возненавидели Его напрасно», то есть возненавидели Его без повода, потому что Он не дал никому повода Его ненавидеть. Так и здесь написано, что мы не дали повода Богу нас спасти, но Бог нас спас. А мы с вами, когда говорили о природе Бога, мы говорили, что Бог, Он самодостаточный, и Он сотворил вселенную для Себя. И все, что Он делает для Своей славы. Когда однажды я с своим коллегой общался на работе и говорил ему, что Бог все делает для Своей славы, и ему так это не понравились эти слова, он говорит, а почему это Он для Себя все это делает? И многие люди так говорят. И у таких людей можно спросить, а для кого еще Он должен что-то делать? И люди говорят, ну, например, для меня, для других, почему бы и нет? Но если бы что-то Бог делал для нас и за нас, то, по сути, единственное, что мы заслужили, это только осуждение. То есть Бог нас спасает только потому, что Он это делает для Себя, только исходя из своих качеств, из своей природы. И если бы Бог не спасал бы нас для Себя, то Он вообще бы не стал нас спасать, потому что единственное, для чего мы дали повод Богу, это для нашего осуждения. Мы заслужили это. Это праведно и это справедливо. Единственное, что мы заслуживаем, это только осуждение. И Бог спасает нас, потому что Бог есть любовь. Это исходит из Его природы, как написано в послании к римлянам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И в этом открылась любовь Божья к нам. И также слово «даром», оно ни в коем случае не означает о том, что это что-то дешевое. Написано, что мы куплены очень дорогою ценой, ценой крови Иисуса Христа. Это было очень тяжело даже для Иисуса Христа. Мы читаем молитву в Гефсиманском саде, когда Христос действительно, Он в своей молитве выражает, насколько тяжело Ему. Потому что впереди, потому что на кресте вся тяжесть Божьего гнева, которая должна была излиться на всех людей, она излилась на Иисуса Христа. Также в этом 24 стихе мы читаем, что спасение по благодати Его. Слово «благодать». Например, если я кому-то должен денег, я у кого-то занял деньги и должен денег, кто имеет, так сказать, какую-то большую власть, я или он? Он, потому что я ему теперь должен. Да, и когда люди что-то делают, когда в разных религиях люди исполняют все постановления своей религии, в итоге получается так, что теперь Бог им должен. То есть они же сделали свою часть, но теперь Бог им должен, Он должен их спасать. Но здесь апостол Павел пишет, что спасение по благодати, потому что единственное, что нам Бог должен, так это осуждение, ничего иначе. Мы заслужили только осуждение. И поэтому спасение по благодати, потому что любое, все, что Бог дает нам, кроме как осуждение, да, это все, по сути, акт проявления Его благодати, потому что мы заслужили только осуждение. Но Бог спасает нас, как написано, даром, то есть мы не дали Ему повода, и спасает нас по Своей благодати. И теперь, получается, через жертву Христа, через, можно сказать, искупительную и умилостивительную жертву Иисуса Христа, то есть жертву Иисуса Христа, благодаря которой Божий праведный гнев был удовлетворен, жертву Иисуса Христа, благодаря которой Иисус Христос искупил нас. Теперь, как только человек уверует в Иисуса Христа, написано, что да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. То есть Бог оправдывает верующих в Иисуса Христа людей и при этом остается праведным, потому что за этих людей, которые веровали в Иисуса Христа, уже цена оплачена, уже осуждение, наказание, оно уже совершено на кресте. И здесь интересно посмотреть о том, что значит верующим. Что значит само по себе понятие вера? Потому что часто люди под верой понимают различные вещи, которые не являются спасительной верой. И здесь вначале можем рассмотреть о том, что как раз не является спасительной верой. Например, люди часто могут соглашаться с тем фактом, что Иисус Христос существовал. Они просто верят каким-то фактам. Они доверяют этим фактам. Они говорят, да, это в принципе правда, потому что это соответствует истории, это соответствует каким-то историческим доказательствам. Да? Но люди также верят, что жил Наполеон, жил Петр I, жили многие другие люди. И что? Мы во многое что можем верить, мы можем многое знать, но при этом, когда мы верим, что жили какие-то исторические личности, эта вера, она никак нас не может спасти. Мы не верим, что эти люди как-то могут нам помочь. И часто люди также не верят, что Христос может как-то им помочь. Более того, Писание говорит в послании Иакова, что и бесы веруют и трепещут. То есть бесы, они веруют, они знают, что Бог есть. И эта вера их не спасает. И здесь очень интересно такой пример рассмотреть. Пример с канатоходцем. Этот пример, это реальная история, которая случилась в 1860 году, когда один канатоходец, известный как... Это был французский канатоходец, звали его Жан-Франсуа Гравеле, он был известен публике как Чарльз Блондин. Он переходил по канату через Ниагарский водопад. И вот он перешел по Ниагарскому водопаду, вокруг было много народу, они все смотрели и изумлялись его искусству. И он прошел один раз по канату, второй раз прошел, и люди видели, как уверенно он ходит по канату. И этот канатоходец, он спросил: а кто из вас верит, что... Или вообще вы верите, что я смогу человека пронести на плечах по канату? Люди говорили, да, ну вообще ты очень хороший канатоходец. И когда этот канатоходец спустился к одному человеку и предложил ему, давай залазь на спину, я тебя понесу через Ниагарский водопад, человек сказал, не-не-не, он отказался. То есть он в принципе верил, он доверял, что... Ну, он верил, что человек, ну в принципе может... что этот канатоходец может провести человека по этому канату через Ниагарский водопад. Но сам он свою жизнь доверять ему не хотел. Так и мы часто. Мы можем, в принципе, соглашаться со словами Писания. Мы можем знать Евангелие, мы можем даже говорить об этом. Но свою жизнь доверять этому мы не собираемся. И жить так, как хочет Христос, мы тоже не собираемся. То есть это очень важно. И такая вера, она не является спасительной. Также спасительной верой, если так можно сказать, не является какая-то наша религиозность, когда мы стараемся исполнить какие-то постановления, и при этом, опять же, считаем, что Бог теперь нам должен, потому что апостол Павел писал, что если религиозность является спасительной верой, он писал, что если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть тогда не было никакого смысла приходить в этот мир Христу, если человек как-то может достичь праведности своими силами. Христос говорит, напрасно умер. Поэтому люди могут часто и ходить в церковь, и знать об Иисусе Христе, но при этом не являться спасенными. Поэтому давайте рассмотрим, что же является спасительной верой. Это очень важно. И вера, покаяние, рождение свыше, это единственное, по сути, условие, чтобы попасть в Царство Небесное. И об этом говорил Иисус Христос, когда Он говорил: не можешь войти в Царство Небесное, если не родишься свыше. И вера – это не какое-то расплывчатое понятие, что ну вот в общем, в принципе, все мы верим. Нет, вера – это конкретное, это практическое доверие фактам, за которыми стоит авторитетная, властная личность. Например, когда мы получаем авиабилет, и мы смотрим на этот авиабилет, и там написано, что вылет в среду в 8 часов вечера. Мы знаем, что за этой информацией стоит компания, авиакомпания, авторитетная личность. И мы доверяем этой информации. Мы не думаем так. Ну, написано в 8 часов вечера во вторник, а я думаю, что, наверное, все-таки в понедельник. Вот как-то мне так кажется, вот, что, скорее всего, в понедельник. Нет, мы доверяем этой информации. Мы живем согласно этой информации, мы во вторник выезжаем заранее, чтобы успеть на самолет. То есть так и вера – это практическое доверие конкретной информации, за которой стоит властная личность. Мы знаем, что Писание, как написано, богодухновенно. То есть за этими словами стоит Бог, который как раз и оставил нам необходимую информацию, чтобы мы нашли правильный путь. И в первую очередь вера начинается с доверия и с жизни по этим словам. Далее, вера, или как часто называют это покаяние, то есть часто в Писании мы видим эту фразу «покаяние» или «рождение свыше». И слово «покаяние», оно переводится как «изменение мышления». И, по сути, мышление – это какой-то контролирующий орган всего нашего человеческого естества и нашей воли, нашей эмоций, нашего интеллекта, нашего системы процесса принятия решений. Да? То есть все это вот мышление, по сути, это какой-то контролирующий орган всего этого. И когда мы говорим о том, что меняется мышление, то под этим подразумевается, что меняется и все остальное. Меняется и воля, меняется эмоции человека, меняется понимание человеком реальности, меняется те решения, которые человек принимает и как он принимает. Например, мы видим в Евангелии, в Новом Завете, мы видим пример покаяния апостола Павла. Апостол Павел, он был ревностным фарисеем, и он считал, что христианство – это самая богохульная секта, и нужно всех христиан уничтожать. И он шел, он сажал христиан в тюрьмы, и он шел в Дамаск с письмами, которые разрешали ему сажать христиан в тюрьмы. И вот по дороге в Дамаск апостолу Павлу встречается Иисус, и у апостола Павла происходит покаяние. У него происходит изменение мышления. И мы видим, что не так, что он как жил, так и остался жить. Нет, мы видим, что это событие, оно кардинально поменяло образ жизни апостола Павла. По сути, апостол Павел стал по-другому воспринимать реальность. Он понял, что все, что до этого он делал, это неправильно. Он понял, что так, как он воспринимал мир до этого, это было неправильное восприятие. И это отразилось на всей его жизни. Все поменялось в его жизни. Поэтому покаяние – это как раз и есть то осознание, что мое видение реальности, оно было в корне неверно. Покаяние – это подчинение Божьей истине о том, кто есть Бог, и кто есть Иисус Христос, и кто есть мы. О том, кто такой Иисус Христос, и что Он для нас сделал. И поэтому Иисус Христос говорил о том, что покаяние – это, по сути, осознанный выбор следовать за Иисусом Христом. Это осознанный выбор умереть для себя и жить для Иисуса Христа. В Луки, в Евангелии от Луки, в 9 главе, очень хорошие стихи, очень Христос обратился к слушающим Его. Иисус Христос сказал, ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. То есть в этом и заключается суть покаяния. Когда человек понимает теперь реальное положение дел, когда человек понимает то, о чем мы с вами говорили до этого, о природе Бога, о святости Бога, о справедливости Бога, и когда человек понимает состояние греховности людей, когда человек понимает, что есть только один путь оправдаться перед Богом, и этот путь только через жертву Иисуса Христа, потому что другого пути не существует, потому что никто другой не может устоять, никто не может удовлетворить Божьим требованиям, потому что это только возможно только в Иисусе Христе. Если был бы какой-то другой способ, Бог бы о нем знал. Да? Но Бог избрал только этот путь, и Он пошел в лице Иисуса Христа на землю, чтобы принести себя в жертву, потому что другого способа нет. Если было бы что-то легче, то было бы написано об этом способе. Написано, что невозможно. И поэтому как раз покаяние и есть это осознание этого факта, принятие этого факта и следование за Иисусом Христом, подчинение своей жизни Иисусу Христу. И как мы уже с вами говорили, что без рождения свыше Иисус Христос говорил, что никто не может войти в Царство Небесное. Христос говорил, что Я есть и путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И очень важно понимать о том, что является истинным покаянием, потому что люди, как я уже говорил, могут часто ходить в церковь. Более того, они могли произнести молитву покаяния. Очень часто говорят, что вот молитва покаяния, вот можно ее прочитать там где-нибудь на сайте, произнести ее вслух, быть искренним, и в принципе этого достаточно. Бог вас спас. И это навсегда. Вы теперь с Богом, вы оправданы, и теперь делайте, что хотите, по сути. Бог вас спас. А если Бог вас не спас, тогда он лжец. Он ведь обещал, что если вы покаетесь, то вы спасетесь. Но мы видим в Писании, что за покаянием следуют какие-то последствия, следуют какие-то плоды. То есть у истинного покаяния всегда будут плоды. То есть всегда нужно понимать, что недостаточно, возможно, что просто человек, он подверженный какими-то эмоциями, однажды в жизни прочитал, повторил за кем-то молитву покаяния, и теперь он спасен. Не всегда так происходит. В первую очередь, Писание говорит о том, что люди, которые были спасены, они были возрождены Святым Духом. И написано, что они стали новым творением. Апостол Павел об этом писал, что кто во Христе, тот новая тварь. И новое творение. И как новое творение, теперь они будут жить по-новому. Да, мы спасены только верой в Иисуса Христа. Но спасенный человек, он будет демонстрировать свое спасение, постоянно преображаясь в образ Иисуса Христа, возрастая в святости. Очень такой, может быть, наглядный пример. Можно представить, что, например, с одной стороны у меня стоит помои, остатки от еды. С другой стороны, самая хорошая пища, качественная, здоровая еда. И, допустим, мы запускаем свинью. И я сам жил одно время, достаточно долгое, лет, наверное, 8, жил в своем доме, у нас были свиньи, и если запустить свинью, она выберет помои, ей это больше будет нравиться. Это соответствует ее природе. И она будет есть, она будет довольна тем, что она ест. И, допустим, у меня есть сила изменить природу этой свиньи. Ну, например, я обладаю такой силой. И я изменяю силу, изменяю природу этой свиньи, и свинья становится человеком. И, ну, допустим, она стала человеком. И что последует за этим? Да, человек увидит, в каком он состоянии находится, увидит, что он ест, ему станет просто противно, его вырвет, скорее всего. Ему будет стыдно за то, что он ест. И он уже будет стремиться к хорошей, качественной еде. Так и Писание говорит, что кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. И теперь, если человек во Христе, если действительно он был возрожден Святым Духом, то Писание говорит о том, что человек, он теперь, он изменился. И это будет проявляться в его делах, в его поступках, в его стремлениях. Если раньше человек любил грех, то теперь будет ненавидеть. Если раньше человек ненавидел Бога, теперь будет человек стремиться к Богу, стремиться к святости. Если раньше человек, и, может быть, слушать не хотел об Иисусе Христе, то теперь он будет стремиться к личным отношениям с Иисусом Христом, к следованию за Иисусом Христом. Очень хорошо об этом говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 7 глава. Иисус Христос описывал два пути. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 по 14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Интересно, что Иисус Христос говорит о том, что есть узкие врата, но тесные врата, тесные узкие врата, за которыми следует узкий путь. И свидетельством того, что человек вошел в эти узкие врата, будет являться то, что человек продолжает идти по этому узкому пути. То есть свидетельством того, что человек покаялся, будет как раз являться то, что человек продолжает следовать за Иисусом Христом. И это очень важно. Только это является спасительной верой. Поэтому Писание призывает исследовать нас, анализировать. Итак, как мы можем узнать, что мы спасены? Потому что мы веруем в Иисуса Христа. Потому что мы доверились Ему. Но как мы можем узнать, что мы веруем по-настоящему? Да, потому что мы будем возрастать в святости. Более того, как написано в Писании, в послании Филиппийцам, что начавший в нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. То есть Бог будет заботиться о нас, Он будет работать в нас, чтобы мы возрастали в святости. Мы будем испытывать на себе воспитательную какое-то воздействие Бога. То есть Бог будет нас воспитывать, будет нас наказывать, будет нас испытывать, чтобы мы возрастали в святости. Итак, мы с вами как раз коротко рассмотрели суть, основу христианства. То, что и является, по сути, является христианством, и почему христианство таковым является. Итак, это Евангелие. И Евангелие Иисуса Христа гласит, что Бог, Он абсолютно праведен, Он справедлив, а мы грешные, и мы заслуживаем всяческого осуждения и наказания за свои грехи. И для того, чтобы простить людей, Божье требование справедливости, оно должно быть удовлетворено. И это было сделано на кресте. Иисус Христос взошел на лобное место, взошел на Голгофу, Он взял на Себя грехи людей, полнота Божьего гнева была обрушена на Иисуса Христа за наши грехи. Иисус Христос, умерев, заплатил за нас цену, которую мы должны были заплатить мы. Он ее заплатил. Он воскрес, написано, воскрес для нашего оправдания. Он воскрес из мертвых. И теперь каждый человек повсюду может быть спасен только через покаяние и веру в Иисуса Христа. И свидетельством нашего покаяния будет работа Бога в нашей жизни, ведущая нас к святости. Поэтому пусть каждый из нас задумается о том, а покаялся ли я, о том, как это изменило мою жизнь, повлияло ли это на мое отношение к греху, повлияло ли это на мое отношение к Богу, к Его заповедям, желаю ли я святой жизни, осознаю ли я свою ответственность в деле проповеди Евангелия. Да благословит всех нас Господь помнить об этой жертве и жить как спасенные. Аминь.